том Вельцгаузе купил готовое мужское платье кофейного цвета своей жене, и оделась она в мужской убор. Далее след исчезал. Во всех здешних Вельцгаузах и почтовых дворах, и в партикулярных и публичных домах спрашивал, но нигде еще допроситься не мог. Также через шпионов искал. Ездил по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии, по Тирольской, да, Карентийской. Никто не мог дать мне известия. Царь, догадываясь, что царевича принял и скрыл в своих владениях цесарь, послал ему из Амстердама письмо. «Пресветлейший, державнейший цесарь! Я принужден вашему царскому величеству сердечной печалью своею о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружебно-братской конфиденции объявить, а именно о сыне своем, Алексее, как он и, якоже чаю вашему величеству по имеющемуся ближайшему свойству, небезызвестный есть, к высшему нашему неудовольствию, всегда в противном нашему отеческому наставлению являлся, так уж и в супружестве с вашу сродницею непорядочно жил. Перед нескольким временем, получая от нас повеление, дабы ехал к нам, чтобы тем отвлечь его от непотребного жития и обхождения с непотребными людьми, не взяв с собой никого из служителей своих, от нас ему определенных, но прибрав несколько молодых людей, с пути того съехав, незнамо куды скрылся, что мы по сё время не могли уведать, где обретается. И понеже мы чаем, что он к тому превратному намерению, от которых людей совет приняв заведен, и отечески о нем сожалеем, чтоб тем своим бесчинным поступком не нанес себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким случаем в руки неприятелей наших того ради, дали комиссию резиденту нашему при дворе вашего величества пребывающему, Веселовскому, оного сыскивать и к нам привесть. Того ради просим вашего величества, что, ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом, придав для безопасного проезда несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни. Мы пребываем при сём вашего царского величества, верный брат Петр. В то же время доведено стороной до сведения цесаря, что ежели не выдаст он царевича по доброй воле, царь будет искать его как изменника, вооруженную рукою. Каждое известие о сыне было оскорблением для царя. Под лицемерным сочувствием сквозило тайное злорадство Европы. Некий генерал-майор, возвратившийся сюда из Ганновера, доносил Веселовский, будучи при дворе, говорил мне явно в присутствии мекленбургского посланника, сожалея о болезни, приключившейся вашему величеству от печали, из коих знатнейшая та, что де ваш кронпринц невидим учинился. Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость имеет? Отвечал, что ведомость правдивая и подлинная. Я слышал ее от ганноверских министров. Я возражал, что это клевета по злобе ганноверского двора. «Цесарь имеет немалый резон кронпринца прикрывать», — сообщал Веселовский мнение, открыто высказываемое при чужеземных дворах. «Понеже де он и кронпринц прав перед отцом своим и имел резон спастись из земель отцовых. Вначале, будто ваше величество, вскоре после рождения царевича Петра Петровича принудили его силою дать себе реверс, по силе коего он отрекся от короны и обещал ретироваться во всю свою жизнь в пустыню. А как ваше величество в Померанию отлучились, и видя, что он по своему реверсу в пустыню не пошел, тогда будто вы вымыслили иной способ, а именно призвать его к себе в датскую землю и под претекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, дать указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы его, царевича, убить. Чего ради принужден был от такой беды уйти? Царю доносили также о тайных переговорах цесаря с королем английским Георгом I. Цесарь, который по родству, по участию к страданиям царевича и по великодушию цесарского дома к невинно гонимым дал сыну царя покровительство и защиту, спрашивал английского короля, не намерен ли и он, как курфюрст и родственник брауншвейгского дома, защищать принца. причем указывалось на бедственное положение «Мизеранда кондитио» — доброго царевича, и на явное и непрерывное тиранство отца, не без подозрения яда и подобных русских галантностей. Сын становился судьей отца. А что еще будет? Царевич может сделаться оружием в руках неприятельских, зажечь мятеж внутри России, поднять войной всю Европу, и бог весть, чем это кончится. Убить его мало, думал царь в ярости. Но ярость заглушалась другим, доселе неведомым чувством. Сын был страшен отцу. Книга шестая. Царевич в бегах. Глава первая. Царевич с Ефросиньей катались в лодке лунную ночью по Неаполитанскому заливу. Он испытывал чувство, подобное тому, которое рождает музыка. Музыка в трепете лунного золота, что протянулась, как огненный путь по воде, от Позилиппо до края небес. Музыка в ропоте моря и в чуть слышном дыхании ветра, приносившего вместе с морской соленой свежестью благоухание апельсинных и лимонных рощ от берегов Соренто. И в серебристо-лазурных, за месячной мглою, очертаниях Везувия, который курился белым дымом и вспыхивал красным огнем, как потухающий жертвенник умерших, воскресших и вновь умерших богов. «Маменька, друг мой сердешный, хорошо-то как!» — прошептал царевич. Ефросинья смотрела на все с таким же равнодушным видом, как бывало на Неву и Петропавловскую крепость. «Да, тепло, на воде, а не сыро», — ответила она, подавляя зевоту. Он закрыл глаза, и ему представилась горница в доме Вяземских на Малой Охте. Косые лучи весеннего вечернего солнца, дворовая девка Афроська, высоко подоткнутой юбке с голыми ногами, низко нагнувшись, моет мочалку и пол. Самая обыкновенная деревенская девка из тех, о которых парни говорят, лишь ядреная, кругла, бела, как мытая репка. Но иногда, глядя на нее, вспоминал он о виденной им в Петергофе у батюшки старинной голландской картине «Искушение святого Анточия». Перед отшельником стоит голая рыжая дьяволица с раздвоенными козьими копытами на покрытых шерстью ногах, как у самки Фавна. В лице Афросиньи, слишком полных губах, в немного вздернутом носе, в больших светлых глазах с поволокой и слегка скошенным удлиненным разрезом было что-то козье, дикое, невинно бесстыдное. Вспоминал он также изречение старых книжников о бесовской прелести жен, от жены начала греху, и тою мы все умираем. В огонь и в жену впасть едино есть. Как это случилось? Он и сам не знал, но почти сразу полюбил ее грубую, нежную, сильную, как смерть, любовью. Она была и здесь, на Неаполитанском заливе, все та же Афроська, как в домике на Малой Охте. И здесь точно так же, как бывало, сидя по праздникам на заваленке, с дворнею грызла, за неимением подсолнухов, кедровые орешки, выплевывая скорлупу в лунно-золотые волны. Только наряженные по французской моде в мушках, фижмах и раброне, казалось еще более непристойно соблазнительной, невинно бесстыдной. Недаром пялили на нее глаза два цесарских драбанта и сам изящный молоденький граф Эстергази, который сопровождал царевича во всех его выездах из крепости Сант-Эльмо. Алексею были противны эти мужские взоры, которые вечно льнули к ней, как мухи к меду. «Так как же, Езопка, надоело тебе здешнее житье? Хочется, небось, домой?» — проговорила она ленивым певучим голосом, обращаясь к сидевшему рядом с ней в лодке маленькому плюгавенькому человеку, корабельному ученику, Алешке Юрову, и Езопкою звали его за шутовство. «Ей, матушка Ефросинья Федоровна, житие нам здесь пришло самое бедственное. Наука определена такая премудрая, что хотя нам все дни жизни на той науке трудить, а не принять будет, для того незнамо учиться языка, незнам науки. А в Венеции, ребят наши, помирают, почитай, с голоду, дают всего по 3 копейки на день. И воистину уже пришли так, что пить есть нечего, и одежишки нет. Ходят срамно и наго, оставляют нас, бедных, помирать, как скотину. А паче всего в том тягость моя, что на море мне быть невозможно, того ради, что весьма болен. Я человек не морской. Моя смерть будет, ежели не покажут надо мной милосердие божеского. В Петербург рад и готов пешком идти.